Ну, собрались некоторые вопросы, так что мы их коротко коснемся, если не знаю сколько, может все, может не все, но с прошлого раза у нас еще были несколько вопросов. Первый здесь я постараюсь перевести, и потом побеседуем о нем. Написано, что нам делать, если мы стараемся наставить брата? Потому что не знаю, тут это братьям, сестры, можете отключиться. Но я думаю, тут в общем смысле написано, когда мы стараемся ободрить верующего человека или наставить его духовное состояние, и если он игнорирует вас, что делать? Можно поступать, как Господь поступает с детьми, которых он любит. Мы знаем, что Господь иногда наставляет нас довольно серьезно. Но мы должны понять в первую очередь, что точно как дети новорожденные, каждый ребенок растет и возрастает не только физически, но и умственно по разному уровню. Некоторые быстрее воспринимают некоторые истины, тайны, некоторые медленнее, некоторые физические быстрее растут, некоторые медленнее, так и в духовном смысле. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, он пишет сначала детям, потом к юношам, потом взрослым, те, которые уже укоренились в вере. Мы должны понимать, что некоторые люди, точно как дети, не будут воспринимать то наставление, которое мы получаем из Священного Писания. Есть вопросы, которые касаются греха. Когда мы говорим за грех, Священное Писание ясно говорит, что, во-первых, как пастыря мы должны обличать людей в грехе. Если вы видите брата своего, который согрешил или живет в грехе, совершает грех, мы видим в 18 главе Евангелия от Иоанна, как мы Евангелия от Матфея, как мы должны с таким братом поступать. Подойди к нему сначала и поговори с ним. Покажи ему из Священного Писания, что он нарушает волю Господню. Он не так живет, как Господь желает, чтобы он жил. И если он тебя проигнорирует, тогда возьми с собой и свидетелей, или пастырей, или братьев в комитете, и кого-то другого. После того, если комитет с ними встретится, поговорит, наставление, если брат продолжает, или так называемый верующий человек продолжает в грехе, после обличения и Слова Господня, тогда Господь говорит, представьте церковь такого человека. Объявите человека, например, что он живет в грехе. Обличите его публично, чтобы призвать его не к наказанию, а к тому, чтобы он примирился с Богом, покаялся. Мы видели случаи, когда мы были в Grace Community Church, часто, когда людей с кафедры пришлось обличать и призывать к покаянию, и, к сожалению, если они не каются, тогда следующие ступеньки, чтобы их исключить из членства в церкви, чтобы их поведение, их грех не повлиял на других людей. Маленькая закваска может испортить все. Итак, грех, если мы переносим его и допускаем его в церкви, может принести на всю церковь наказание от Господа. Господь в книге Откровения пишет одной церкви, говорит, «Я имею против тебя то, что ты допускаешь». Так что, когда мы говорим за грех, если мы говорим с кем-то, и он нас игнорирует, Слово Господне дает нам процесс, как с ним поступать. А если это вопросы, может быть, просто как мы себя ведем, другие разные, как сказать, человек, он невнимателен к Слову Господнему, или, может быть, не посещает регулярно собрания, хотя это тоже грех. Но есть вопросы, которые мы должны понять, что просто есть люди, которые не настолько будут ревностны и преданы Господу, к церкви, к Слову Его, к евангелизации, как мы. Таких людей мы не можем изменить. Только Господь может их изменить, так что они сами теряют возможность иметь общение с церковью и с Господом, когда они игнорируют вас. Следующий вопрос здесь поступил. Как нам сделать приоритет или как нам делать основание, какие служения мы будем иметь в нашей церкви. Хор, воскресная школа, там разные мероприятия. В таком контексте мы имеем много мероприятий помимо наших назначенных богослужений. 10 часов утра, после обеда, или когда мы собираемся среди недели, иногда мы имеем специальные собрания, устраивается. Как знать, если, может быть, нам надо изменить этот порядок, или, может быть, новое служение иметь, или, может, отменить что-нибудь, что, возможно, когда-то мы делали, и теперь оно не получается. Иногда то, что кажется для одного из нас незначительное, для другого члена церкви оно очень важное. Если я заболел, это одно дело, если кто-то другой заболел, другое дело. Мы воспринимаем разные служения по-разному. Порядок, конечно, должен быть. Мы имеем те служения, которые проходят уже в течение десятки лет. Нашей церкви 65 лет, вот 18 мая будет, с тех пор, как официально зарегистрировалась наша церковь. В 1952 году. Хотя по домам на изучение Библии собирались около 10 человек несколько лет в доме брата и сестры Абрамовых и брата Ковальского. Там внизу есть его фото висит. А Абрамовы это были родители сестры Веры Кушнир. Чтобы все поняли, как наша церковь организовалась. Но 1 января или 1 воскресенье 1952 года начались собираться в арендованном помещении, тут совсем недалеко, на Лексингтон-авеню. И, к сожалению, я там проехал пару недель тому назад и вижу, что это место, здание снесли, и там построили апартменты. Так что это сожаление. Но к 18 мая того года, спустя 5 месяцев, благодаря помощи Южно-Баптистской ассоциации, где мы являемся членами, они помогли нам приобрести здание, которое было поперек одну улицу, вот так насквозь. И там до 1974 года мы собирались, пока мы отстроили это здание. И с тех пор много разных служений мы имеем в нашей церкви. Некоторые служения мы согласны были добавить или отменить по назначенному времени. Например, помните, мы много-много лет собирались в 6 часов вечера. И когда было много людей, это получалось, но дошло до того, что собиралось человек 5 на вечернее собрание, и мы совместно решили изменить время назначенное служение на 2 часа, и сейчас посещаемость увеличилось. Иногда мы что-нибудь можем сделать, чтобы усовершенствовать нашу эффективность. И тогда, когда мы совместно решаем это делать, это правильно. Но все надо основать или, как сказать, эвалюации сделать тогда, чтобы это было к общему назиданию, а не только для, может быть, какой-то личности или для маленькой группки людей. Но нам не надо бояться пробовать новые методы. Апостол Павел тоже приходил в разные места и встречался в разных местах и по-разному разговаривал людей. Связано с этим есть вопрос, почему кажется, что большинство членов церкви или, может быть, даже члены комитета мало задумывается или интересуется евангелизацией, или чтобы достичь людей, которые неверующие, не знают Господа. Опять нужно сказать, что для некоторых людей евангелизация или жизнь наша, помимо наших богослужений или вне помещений нашим, для одних членов оно более близко к сердцу, других оно даже на ум не приходит. Когда мы видим, человек погибает, если он топится, например, то наша реакция правильная должна быть, чтобы помочь ему. Если мы видим людей в мире, которые не знают Господа, Как мы реагируем с ними? Если у нас нет реакции к людей, которые живут в грехе и не знают Господа, тогда мы должны проверить свое сердце. Мы должны иметь какую-то ревность, как апостол Павел имел, чтобы стараться весь мир достичь для Господа, хотя в реальности мы только можем по одному людей приводить к познанию истины о Господе. Для некоторых людей быть свидетелем помимо церкви, это становится церемонией или ритуалом, привычкой. Это тоже очень опасно. Есть группы, которые, культы, например, мормоны или иеговисты, которые вам в субботу утром по часам стучатся, чтобы вас пригласить к себе. С одной стороны, иметь какую-то систему церковную или формальную программу, где бы мы старались привлечь людей, это хорошо, но надо сделать с тем намерением, чтобы это не стало для нас тоже просто ритуалом, а чтобы это было, действительно происходило от той любви в нашем сердце, которое Господь туда вложил, к тем людям, которые погибают, которые окружают нас. И тогда оно будет эффективно, если действительно каждый из нас в той сфере, где мы живем, в том районе, где мы живем, там, где мы ходим, там, где мы работаем, там в магазинах или где мы встречаем людей, чтобы мы всегда были готовы засвидетельствовать людям, пригласить их себе домой познакомиться больше, в церковь пригласить, на служение, какими-то путями стараться привлечь людей, но чтобы всегда в нашем сердце была любовь к ним. Чтобы всегда мы, наше намерение нашего ума было, чтобы мы думали о тех, которые еще не знают Господа. Потому что те из нас, которые здесь сегодня, мы собрались, потому что мы особую привилегию имеем. Мы знаем Господа, и мы собрались. И чтобы мы всегда были готовы расширять то служение, которое мы имеем. Колоссянам 3 глава 15 стих. Слово Господне да вселяется в вас, в сердцах ваших, как? Обильно. Как брат утром говорит, чаша, когда наша, она не только наполнена, но когда Господь ее наполняет, Он так ее наполняет, что она переливается. И мы сами в себе не можем содержать все то, что мы имеем, что Господь нам даровал. Если мы будем в этом контексте жить, пребывать в Слове Господнем, то наша жизнь, она будет касаться других людей. Мы будем встречаться с людьми. Господь устроит, мы должны молиться, чтобы Господь на пересечение нашей жизни послал людей, которым мы сможем с обильного того, что Господь даровал нам, сделать. Параллельный текст, 5 глава послания к Ефесянам, говорится, не напивайтесь вином. Почему? Что делает вино в нашей жизни? Когда человек пьет, оно начинает контролировать им. Его разговор непонятен. Когда он идет по улице, он не может трезво прямо идти. Он обязательно споткнется и упадет. Вы видели пьяного человека? Он не в своем уме, он не в контроле своего тела. Почему? Он даже размышлять не может правильно. Потому что влияет на него то, что он воспринял. Так точно Слово Господне в нас, оно будет трансформировать наше помышление, наше поведение, наш разговор. А Дух Святой, когда Он наполнит нас, Он тоже, Он будет вести нас навстречу с теми людьми, которых Бог предназначил, чтобы мы с ними встретились и засвидетельствовали им. Так что когда люди не имеют какой-то ревности, рвения свидетельствовать другим, я думаю, это характерная черта о том, что их жизнь и разум их не наполнен Духом Святым и не наполнен Словом Господним. Потому что если мы наполнены, оно будет литься, оно будет выливаться из нашей жизни. Из Евангелия от Матфея, думаю, кто-то здесь читал, по расписанию нашем, 12 главе Господь говорит и цитирует из пророка Осии, 6 глава, говорит: «Я желаю милость или милосердие, а не жертвоприношение». Что это обозначает? Бог есть Дух. Мы говорили об этом в Евангелии от Иоанна. Так что Бог не имеет тела, как мы, люди, имеем тело. Но в то же самое время, чтобы мы понимали, кто такой Бог, Он нам открывается в Священном Писании с такими же чувствованиями, и как будто бы у Него тело есть, как наше, хотя Он не имеет тела. Бог имеет сердце, так как и мы имеем сердце, если можно так выразиться. И сердце Бога, оно наполнено чем? К направлению к человекам, грешным, сердце Божие наполнено любви, и эта любовь проявляется чем? Милостью, милосердием, состраданием. Бог, когда смотрит на людей, Он более интересуется, чтобы мы имели те же чувствования, которые Он имеет. Послание филиппийцам, брат, мы потом говорим, послание филиппийцам, мы служение проведем, брат, а потом побеседуем, хорошо? Послание филиппийцам апостол Павел пишет, мы недавно проходили: «Да будут у вас те же самые чувствования, помышления, сострадание, милосердие, благодать, любовь, то, что было во Христе Иисусе, который оставил славу свою небесную, чтобы прийти на землю, чтобы совершить ради нас жертву свою». Реальность является вот что. Контекст этого, то, что здесь в 12 главе Евангелия от Матфея написано, фарисеи, книжники там, учителя израильского народа, они обличали учеников Иисуса Христа в том, что в субботний день, мы в прошлое воскресенье говорили за субботу, еще есть несколько проповедей на эту всю тему, они в субботний день, будучи голодными, проходя через поля, собрали немножко там зерна, чтобы вкусить от него. Они были голодные. Они шли от служения одного места, шли на служение в другое место. Можно физически настолько быть голодным, что мы не сможем никакое служение делать для Господа, и мы будем абсолютно неполезны для служения Господа. Мы можем прийти в такое состояние физическое, что мы абсолютно непотребны Господу. Надо иногда остановиться и отдохнуть физически. Надо воспринять пищу иногда. Мы молимся, Господь научил нас молиться: «Дай нам на сей день хлеб наш насущный». Что хлеб делает? Он дает нам силу, чтобы мы жили и служили Господу. Суббота была назначена, мы говорили, прошлое воскресенье, для человека. Бог так наше тело создал, что оно нуждается в отдыхе один день в неделю, по крайней мере. Бог не устает, Ему суббота не нужна была. Это в пример Господь делает для нас. Но главным образом суббота, она отличалась от всей недели чем? Она отличалась тем, что человек, он не работал своей ежедневной работой. Он не продвигал, если в современном языке можно сказать, он не работал над своей карьерой, чтобы восстановить ее или выстроить ее, чтобы она продвинулась. Он не занимался бизнесом или торговлей в субботний день для финансового добычи. Отдых – другое дело. Пища – другое дело. В Старом Завете в субботний день Израиль не должен был собирать ману, он должен был собрать день до этого, но в субботний день он мог вкушать и кушать ту ману, которую он вчера собрал. В данном случае то, что ученики делали, оно было на том же уровне, как Израиль в пустыне, когда они впитывали, они принимали и вкушали ману. То же самое. Мы читаем несколько раз в Старом Завете, если вы читали Пятикнижие Моисея, мы уже окончили. Иисуса Навина и Судей теперь будем читать дальше, но там несколько раз повторялось, и еще дальше будет написано, что когда Израиль войдет в землю, и когда у них будет урожай, чтобы и они края своего поля не собирали, оставляли для кого? Для бедных, чтобы когда он голодный, даже если это в субботний день, он мог бы себе достаточно собрать на пропитание, и в Второзаконии написано, это не грех, и это не нарушение субботы. Так что фарисеи, они обличали учеников Господа по своему пониманию закона, которое было развращенное и не было действительно по сердцу Божьему. Жертвы в Старом Завете, особенно Осия, это было страшное время отступления в Израиле. Да, они ежедневные жертвы в храме приносили Господу. Но эти жертвы, они были пустые, они не были от сердца, они были от ритуала или по обычаю. По обычаю они каждый день приносили и делали эти жертвы, но их сердце не было в нем. Даже труд священника, который делал жертвы, даже его сердце не подключалось в эти жертвы. Уже казалось бы, ну хорошо, ну пускай вся церковь отступит от Господа, но мы, как пастыря, должны здесь стоять и служить Господу полным сердцем. Но даже эти священники, эти пастухи, написано, они были лжепастухи, лжепророки. Господь не говорит, вы говорите, и вы пошли туда, куда я вас не посылал. Так что было бессердечное, и без веры было это все сделано. И Господь говорит, я бы лучше, чтобы вы эти жертвы не делали, потому что это с лицемерием вы делаете ради того, чтобы делать. Говорит, вы не можете дождаться, чтобы окончился час, когда суббота кончается, чтобы опять начать вашу карьеру, опять ваш бизнес начать. Как мы на собрании, мы сидим и мы думаем, когда мы завтра вернемся на работу, чтобы больше зарабатывать денег, или мы сидим и внимательно слушаем говорящего брата, открываем Священное Писание и следим. Или, может быть, там смотрим, да, там тексты некоторые есть. Так что мы умственно, мы подключаемся в то, что здесь делается. Это является наша духовная жертва. Апостол Павел в 12 главе послания к Римлянам говорит, это сие является ваше духовное служение. По-английски это называется, это ваш дар, который вы приносите. Не только себя вы приносите на алтарь перед Господом, но и помышление ваше вы подключаете в нем. И Господь здесь в реальности призывает народ к покаянию. Да, Господь желает жертвы наши, но Он желает жертву нашего ума и сердца и жизни нашей полностью. И тогда, если оно действительно оно искреннее, оно будет точно как то, что Господь делает, полно милости. Из 20 главы книги Бытие Бог является Авимелеху и говорит, я знаю, что ты от простоты сердца своего это сделал, но я сохранил тебя, я остановил тебя, чтобы ты не согрешил. И ради этого он не дотронулся к жене Авраама, Саре, когда он взял ее к себе. Значит, тут вопрос, был ли Авимелех непорочен в сердце своем и в поступке к Саре, или остановил его Бог суверенной своей силой? Это слово «непорочность». Вы задумывались за это слово? По-русски перевод говорится «в простоте твоего сердца». Мы понимаем слово «простота», обыкновенно мы думаем, это детский ум. Разум, который еще не усовершенствовался. Знаете, вы можете трехлетнему дитю рассказать за Господа, и он полностью будет верить, так как взрослый человек не будет верить и принимать. И он может вам пересказать, он будет с уверенностью вам говорить Евангелие и повторять. Или пятилетний, или десятилетний ребенок открытый. Это не говорит о простоте, в смысле, это какой-то дефицит разума, а это говорит в том, как оно воспринимается. И буквально на еврейском языке это слово обозначает чистая совесть. И Господь говорит Авимелеху, и ты поступил с чистой совестью к жене Авраама. Вы помните, если вы читали этот случай, в чем он имел чистую совесть или непорочность? Он имел то, что в наше время люди не имеют. Люди живут в неморальной жизни, и это их абсолютно не волнует. Но я хочу предложить для нашего размышления факт, что в то время, когда жил Авимелех или Авраам, или в то время люди ближе были к сознанию моральности, я не говорю, что они были верующие, возрожденные, святые. Но они были ближе к началу, когда Бог создал Адама и Еву, и к тому слову, и к тому закону, который Господь им даровал, нежели мы, которые сейчас живем. Прошло от дней Авраама больше 4000 лет. Авраам жил ближе к сотворению мира, чем мы живем. Немножко позже в истории, помните случай Иосифа в Египте, и как он отвечает жене Потифара, он говорит, как я могу согрешить против Бога? В то время было лучшее понятие и страх перед Богом, даже если люди не знали его лично, как мы его знаем, но люди знали о Боге. Поколение после поколения передавало знание о Боге, о единственном Боге, живым Богом, которое в Библии его имя Иегова. Люди знали о этом Боге. Дальше мы будем говорить, тут вопрос есть за Раав, блудницу в книге Иисуса Навина. Помните, и она говорит, мы слышали, что ваш Бог сделал. Они знали о Боге. И имели какой-то страх и придерживались какой-то морали, которой даже в наше современное время люди не придерживаются. Тем более среди царей или руководителей, конечно, он имел целый гарем у женщин, он мог избирать, кого он хотел, каждую ночь он мог себе избирать новое, если он хотел или желал. Но в данном случае что-то его затормозило и остановило. И хотя по-русски просто написано, что Господь его остановил, по-английски и на оригинальном языке, посмотрел на еврейском языке, Господь говорит ему, говорит, ты это не сделал в непорочности твоего сердца, в простоте твоего сердца, но, запятая, я также остановил тебя. Тут было действие и суверенитета Божьего, и тут было влияние его на этого человека. Бог даровал им достаточно разума, чтобы он знал мораль правильного и неправильного поступка. Он знал, что правильно или неправильно, и знал, что ему делать. Но Бог говорит, помимо того, я также тебя остановил. Перевести еще более на современный язык, Бог говорит, ты поступил в простоте сердца твоего, да, и я тоже остановил тебя. Так что тут более просто такой исторический может быть ответ на то, что произошло в данном случае. Дальше мы имеем два вопроса из второй главы книги Иисуса Навина за Раав. Первый вопрос, говорит, Раав, она обманула, чтобы спасти тех, которые пришли рассмотреть землю. И как будто бы Бог вознаграждает ее в том, что она обманула или сказала ложь. И тут вопрос задается, является ли намерение сердца человека важнее, чем действие. Где тут понять? И тут вместе есть второй вопрос, который более-менее связан, и говорит, как эти два человека, мужа, знали, что они смогут ей гарантировать безопасность, когда стены будут валиться, хотя в данный момент они не знали, каким образом Господь предаст город в руки Иисуса Навина, израильского народа. Мы проходили книгу Иисуса Навина более подробно, там мы видели, как это все случилось. Но мы свяжем эти два вопроса вместе. Бог в Слове Своем нигде не оправдывает грех. И мы читаем, что всякая ложь есть грех, правда. Девятая заповедь говорит «не лжесвидетельствуй». Это обозначает «не обманывай». Не говори то, что не есть ложь. Наоборот, апостол Павел, другие в Новом Завете, мы читаем, что мы всегда должны говорить истину. То, что Бог никогда не оправдывает грех и в этом контексте ложь. Какой был самый первый грех? Адам и Ева, они когда согрешили, Ева согрешила, это был результат ложи, обмана. Кто обманул? Отец лжи. Начальник лжи, если можно сказать. Автор лжи. Автор истины является кто? Иисус Христос. Начальник и совершитель нашей веры. Совершитель значит тот, который всю в полноту держит истины, правды. Контраст мы имеем истину, тот, кто источник истины, и тот, кто источник каждой лжи. Грехопадение и результативная история человечества до нашего времени – и все трагедии, и все болезни, и все войны, и смерть, и ад, который предстоит людям, которые следуют за сатаной, это все результат этого греха. И этот грех Бог нигде в Библии не дает свое согласие или благословение. Одновременно мы понимаем, что каждый из нас в нашей жизни встречается иногда трудными ситуациями. Особенно, когда мы начинаем цитировать кого-то другого и ихнюю жизнь, и ихнюю ситуацию. И часто люди говорят, ну, если бы было так, или так, или так, то как бы мы ответили? Во Второй мировой войне люди говорят, ну, когда требовали, чтобы предавали людей. В Советском Союзе, когда приходили, брали братьев и требовали, чтобы они были предателями. Бог никогда не дает свое согласие для лжи. Бог суверенен. Мы верим это? Аминь. Бог всесильный? Аминь. Имеет ли Бог силу взять любую ситуацию и изменить ее? Аминь. Нет. Значит, если мы скажем истину, мы доверяемся, и мы полагаем нашу веру на Господа. Когда мы говорим ложь, даже если мы этим стараемся себя спасти или кого-то спасти, да, мы ради себя хотим спасти нашу жизнь, может быть, чтобы не попасть. Если будем говорить за Германию, то что было, например. Да? Или, по крайней мере, обмануть за тех, которые немцы искали, чтобы уничтожить, убить. Но не говорит ли это о том, что мы не полностью доверяем Богу, мы не полностью верим Его, что Бог может переделать ситуацию? И в самом худшем состоянии верующий человек, если говорит истину, и что-то с ним случится, он переходит быть с Господом. Я не говорю о том, что мы не имеем ситуации в нашей жизни, которые как бы тупые, которые очень трудные. Но очень много есть жизненных примеров, где люди, говоря правду, Господь избавил их. Тут же во Второй мировой войне, если вы читали книгу или, может быть, фильм видели, Кори тен Бум, знаменитая семья евреев прятали в Голландии. И когда их предал человек, который был предатель, и всю семью сослали в концлагерь, и все, кроме ее, были убиты, включая ее старых верующих родителей. Но она и ее сестра были в лагере, концлагере вместе. И когда пришли в дом, перед тем, как их арестовали, они в подвале прятали евреев. И немцы зашли в дом и допытывали ее. И говорят, где они? Сестра Кори тен Бум сказала, они под столом. Подвал был под столом. И немцы посмеялись над ней и сказали, ты сумасшедшая, и оставили ее, хотя потом пришли и их арестовали. Но я вот о чем говорит, что возможно, есть ситуации, когда мы в недоверии не полностью доверяем Господу и не полную истину говорим. Но на основании Библии, на основании то, что мы знаем за Бога и за характер Его, хотя это трудно и хотя это идет против нашей натуры, если когда-нибудь кому из нас придется, у меня не было таких ситуаций в жизни моей, но если придет, пускай Господь дарует каждому из нас доверие сказать истину и нашу всю жизнь отдать в Его распоряжение, чтобы это была Его воля, не наша воля. Господь говорит своим ученикам, неужели вы не думаете, что я не мог бы сейчас сказать одно слово и призвать, чему ангелов? Один ангел сколько уничтожил солдат в ассирийской армии? Сразу. 186 тысяч. А если тьма ангелов? Он говорит, неужели они не могут меня спасти от этого? И он молится на коленях в саду Гефсимании, Отцу Своему Небесному. Если возможно, чтобы это миновало меня, но если нет, я согласен пойти, да будет воля Твоя. И пускай это будет наш стандарт. Как бы это трудно не было в нашей жизни, чтобы мы действительно придерживались и говорили истину. Я не говорю, это легко. И я не говорю, что любой из нас, или даже если я в такой ситуации, как бы я среагировал, моя молитва, готовясь на такой момент, чтобы я действительно остался верный Господу и не согрешил, и не обманул, и не сказал бы ложь. 33-й псалом мы видим, что вспоминаем, когда Давид был и притворился сумасшедшим, когда он пришел к филистимлянам и Химелеху там. И значит, здесь вопрос задается, говорит, прославляет или продвигает ли решение Давида так поступать? Кажется, что Давид здесь ложью обманывается. Опять здесь вопрос опять идет из-за ложь. Как в этом псалме мы можем видеть, что Давид, он уповал на Господа, когда он в том случае притворился, как будто бы он вышел с ума, как сумасшедший. Помните, и слюна его шла по бороде, и он поступал, как человек больной, сумасшедший. Хочу сказать, что все верующие люди, без исключения, и включая Давид, который для нас является примером, имеем моменты в нашей жизни, когда мы можем их, иначе нельзя их назвать, это фаворы. Это моменты, когда мы думаем, что мы можем любого Голиафа победить. Давид выходит и говорит, кто ты такой, ты поносишь армию израильскую Господа. Сегодня Господь предаст тебя в руки мои, правда? Есть моменты такие. И есть то же самое время, моменты, когда в самую глубину депрессии Давид падал, и любой человек может туда впасть. И вот это вот большой контраст есть между самыми такими лучшими моментами нашей духовной жизни, когда мы можем победить весь мир. В один момент апостол Петр достает свой меч и готов воевать со всей римской армией, которые пришли арестовать Господа. И тут спустя пару минут, может быть, полчаса или час, он трижды отрекается перед служанкой, девочкой. Правда? Самый такой, ну, волевой апостол, который готов воевать с армией. В один момент апостол Петр отвечает Господу на вопрос: «Кто я? Кем вы меня считаете?» И Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И в следующий момент он Господа обличает и говорит: «Да не будет сие с тобою». Господь говорит: «Я иду в Иерусалим, и там меня будут казнить, там меня должны распять». И Петр говорит: «Нет, Господи». И как Господь отвечает Петру? «Отойди от меня». Страшно ли, если бы Господь меня назвал бы и сказал: «Отойди от меня, сатана»? Для меня даже непостижимо моему уму, что апостол Петр, будучи так близок к Господу, и в то же самое время Господь говорит: «Ты для меня препятствие, не будь ты этим». В данный момент ты говоришь и повторяешь то, что сатана тебе в разум положил. Так что все мы, и Давид, он в своей жизни имел моменты фавора и моменты депрессии. Были моменты, когда Давид имел самое-самое тесное, близкое общение с Господом. Его сердце рвалось к тому, чтобы даже ночью он просыпается, что делать? Я пойду в Дом Божий. Буду там молиться и петь, и славить Господа. И были моменты, когда он упал в грех, в блуд впал почти целый год. Пока не родился ребенок, Давид жил в депрессии. Давид жил вне общения с Господом. В течение этого времени, пока родился сын и умер, он не ходил в присутствие Господне, потому что он не имел и не желал иметь общение с Богом. И это важный урок для нас. Когда мы имеем грех в нашей жизни, ответьте честно, тянет ли вас на собрание или не тянет? Абсолютно нет. Старайтесь избежать. Видите верующего человека и убегайте в другую сторону. Почему? Потому что это призывает нас к покаянию. Апостол Иоанн пишет: если мы исповедуем наши грехи, он, будучи верный и праведен, прощает нам все наши грехи, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всех наших грехов. И нас тогда тянет в общение с Господом. Когда Давид кается в 50-м псалме, он говорит: «Возврати радость спасения мне». Это был псалом, который он написал после своего блуда. Когда он уже раскаялся, когда Нафан, пророк, пришел и обличил его, и он падает, и он кается перед Господом. «Возврати мне радость, возврати мне общение Духа Святого, чтобы я мог приходить опять в Твой дом и общаться с Тобою». Он желал этого, но в тот период времени, когда он жил в грехе, в неисповеданным грехом, он в одном тексте пишет, говорит, что «мое все тело как бы высыхало, я не имел жизни, я не имел никакого стремления к жизни». Потому что когда мы имеем грех в нашей жизни, оно приводит нас в депрессию. И верующие психиатры, они говорят, что большинство случаев депрессии является неисповеданный и не грех, который люди не хотят покаяться. Есть клиническая депрессия, есть депрессия, которая результат химии и дисбаланса в нашем теле. Но большинство депрессии мы видим, что и даже из Священного Писания, в случае Давида, мы видим, что это был результат его греха. И когда он кается, когда он исповедует свой грех, возвращается радость. возвращается общение с Господом. Один из времен, когда Давид был в депрессии, является, когда буквально он, когда Саул гнался за ним, и когда он ушел в стан филистимлян к этому человеку тут, и 33-й псалом – это результат того и тех переживаний своих после того, когда он уже возвратился опять в землю, которая принадлежала Израилю. Но в данный момент, когда он туда пошел, он сам себя ввел в тупик. Верующий человек пошел в стан неверующих людей. В некоторых псалмах он пишет, что «Ты моя защита, ты моя опора, ты моя крепость, я надеюсь на тебя». Все псалмы наполнены, переливаются верой Давида. А там он пришел и надеется на кого? На врагов, чтобы они его защитили от Саула. Да, это был грех, когда он туда попал. И то, что он туда попал, это был результат его действий. И не было у него никакого выхода, нежели притвориться, что он сумасшедший, потому что в то время, если человек был больной или не в уме своем, его никто, это был моральный закон, его не трогали, его не убивали, его отпускали. И таким способом он смог удрать и опять вернуться в стан израильский, и там он попадает в пещеру Адоламскую, куда приходит Саул. И он имеет возможность убить Саула, и он, конечно, приблизился уже к Господу, и он это не делает. Он надеется на Господа. Там он уже ходит с Господом, там он уже с Господом имеет общение. И в обоих этих случаях он пишет псалмы и хвалы, надежды своей в Господа и те переживания, которые имел. И когда вы читаете 33-й псалом, если бы вы не читали первый стих, где написано, что это он сделал, когда он был там у Ахимелеха, то мы бы не знали, что он написал этот псалом в результате тех переживаний. Уже там он говорит за свою надежду, веру свою в Господе. Так что данный момент, это нельзя сказать, что действительно он обманывал ему, но он притворился, что он больной, чтобы выйти из этого положения. Хотя в данный момент он уже был помазанник Господа. Самуил уже его помазал елеем. Он уже в глазах Господа был царь израильский. Царство уже было отнято от Саула и уже было дано Давиду. Так что в данный момент Давид поступал в неверии Господу, надеясь на себя и, как сказать, на свою вымысел своего ума. Я верю, он мог бы правильно поступить, Господь бы избавил его бы от филистимлян. Немножко подобный случай с Моисеем, когда он вместо того, чтобы заговорить камню, чтобы вода текла с воды, он ударил камень. Господь свое дело сделал, чтобы себя прославить, не Моисея. И Моисей за это поплатил потом в своей жизни, что он не смог войти в обетованную землю. Давид в своей жизни много пожинал того, что он посеял. Не обманывайтесь, апостол Павел пишет, говорит, что человек посеет, то он и пожнет. За все, что мы делаем в нашей жизни, есть последствия. В нашей жизни. И Давид, да, он был очень близок к Господу, но он временами был очень далек от Господа. И за те времена Господь его наказывал, и через это наставление возвращал его к себе и в общение с собою. Несколько следующих вопросов, довольно, может быть, слишком длинные будут, и мы их не вместим сегодня. Я думаю, мы их оставим на другой раз. Мы уже больше часа провели, так что мы на этом сейчас мы окончим наше служение молитвой, закроем служение, а потом мы еще побеседуем, брат. Хорошо? Встанем, помолимся.